Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Вера Усова. Вера, здравствуй!
Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Вера, я знаю, что ты женщина успешная. Ну, такой модный термин сейчас часто употребляется. Успешная, ну, в плане того, что состоялась и занимала руководящие посты. Немножко в пару словах. Зачем такие люди ищут Бога? В принципе, когда все получается.
Ну, бывает так часто, что жизнь складывается, и ты считаешь себя очень успешным, и все у тебя получается, и ты думаешь, что ты в этом мире царь и бог, и ты можешь сделать все, что ты захочешь. И большую часть жизни у меня так и было. Я всего добивалась, чего хотела. Но когда моя дочь стала употреблять наркотики...
Ах, то есть вот это вот доминанта,
да.
Понятно.
Да, я, как всегда, очень долго пыталась своими силами решить эту проблему. Предпринимались всевозможные попытки и обращение к докторам, и увещевание, и уговоры.
Ах, я поняла. Ну, то есть это продолжение, давай так скажем, твоего рассказа в таком случае. Это продолжение рассказа, значит, начало где-то оно в другом, да, кроется. Расскажи нам сначала тогда о себе. В общем, о себе сначала. Все равно ты мать. И у тебя выросла дочка, она одна у тебя?
Нет, у меня две дочери. Есть старшая дочь.
И вот что-то в какой-то момент случилось. Нас очень много слушает и людей зависимых, и в то же самое время матерей, которые хотели бы получить какую-то помощь, какой-то совет.
Да, вы знаете, я что хочу сказать, что родители и матеря, они как бы всегда в последнюю очередь узнают о проблемах своих детей, особенно в смысле вот, употребления наркотиков. У меня две дочери, старшая дочь, как бы, ну и до сих пор все нормально, слава богу. А младшая дочь тоже была очень умненькой, симпатичной, грамотной девочкой, прекрасно училась, и я никогда не замечала за ней, как бы, думаю, надо же, как хорошо, она не употребляет алкоголь, как бы все, ну, в общем-то, все.
То хотя уже мы драйва,
слышали,
да, для жизни?
О том, что вот где-то кто-то употребляет наркотики, но мне казалось, что это так далеко, и что это вообще невозможно в моей жизни никогда. И потом случилось так, что нашу квартиру ограбили, и в процессе разбирательства выяснилось, что наша дочь употребляет наркотики.
Сколько лет и как зовут дочь?
Мою дочь зовут Татьяна, и ей в это время было 16 лет.
О, ребенок. И она как-то связана с ограблением квартиры?
Ну,
или это просто на фоне?
Не смогли мы выяснить, насколько это связано. Как бы сначала все это было настолько в шоке, что вот для меня как бы ограбление уже не имело никакой роли, а имело роль только то, что вот выяснился такой факт, как бы, ну... Для меня это вообще было просто. Вообще вещь, которая, на мой взгляд, никогда не должна была случиться в моей жизни. И с этого как бы вся жизнь разделилась на периоды до и после. То есть как бы вся моя жизнь успешная, как бы все, она вообще перестала иметь какое-то значение. И для меня стала иметь значение только моя дочь. И дальнейшая жизнь была, в общем-то, направлена только на то, чтобы помочь ей.
Ты узнала в расцвете ее этого творчества или это начало было только?
Ну, это было начало. В общем-то, это было начало, и как бы в тот момент у нее еще не было понимания того, что это проблема.
Угу. Это кайф.
Да, это она считала, кайф, что понятно. Это все временно, что это модно сейчас, все этим увлекаются, и я захочу, я это все прекращу. Вот. Ну, как бы шло время. Начало приходить понимание того, что прекратить не так просто, и начались бесконечные у нас попытки.
Вера, а вот начинали с уговоров. Просто так все примитивно. Казалось бы, да, что вот эта моя дочка, маленькая дочка, 16 лет,
да.
И она подлежит тому, чтобы в семье поговорить с ней, да? Была
да.
надежда, что поговорим?
Конечно. Была надежда, что мы поговорим, что у нас не глупый ребенок, и она должна понять, что это плохо, и это надо прекратить. И как бы, в принципе, с ее стороны не было особых противодействий, то есть она соглашалась лечиться, она понимала, что это плохо, все. Ну, во-первых, было окружение, которое очень настойчиво и пыталось как бы ее удержать у себя. То есть, когда вот первый раз мы ее положили в больницу, это всевозможные звонки, давайте мы Таню навестим, мы ей принесем фрукты, овощи и все прочее. Мы старались, конечно, ее от этого ограждать, но ни для кого не секрет, что больница не спасает от наркотиков. Мы больницы прошли неоднократно. В последующей уже жизни, когда она реально уже поняла, что да, действительно, это плохо. И она ложилась в больницу, лежала, а потом, когда выходила, она и говорила: «Мам, да я в больнице не употребляла наркотики, но если бы я захотела, то мне бы принесли и туда».
Вера, а вот на фоне чего они, вот эти очень молодые люди, девушки, понимают, что это плохо? На фоне физического нездоровья, на фоне позора, что?
Ну, сложно сказать. Когда начинаются вот реальные такие конкретные физические изменения в организме, что у них, и теряется память, и начинается недомогание
всевозможное. Да, но это не Танечкин вопрос, как я понимаю, что память у нее 17
лет. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот такое очень четкое осознание, что она сделала в этой жизни своей все очень плохо, пришло после того, когда она узнала об одном очень страшном диагнозе. Это был для нее тоже был шок, потому что все молодые люди, они думают, что это может случиться с кем-то, но только не со мной, только не со мной. А когда это случилось, да, это вот здесь я действительно увидела, и начались уже более такие серьезные попытки, хотя было и такое настроение, что все,
да,
мне
опустить.
Уже жить угу. больше не для чего, да. я уже все, меня уже нет. А у меня, например, в этот момент, наоборот, пришло... Ну, тоже это было все очень тяжело пережить. И вот здесь как пришло осознание, что вот все, вот здесь уже я ничего не могу сделать, что все, никакие мои силы, даже если я отдам все имущество, отдам все здоровье, там все. И здесь пришло осознание того, что здесь может помочь только Бог. Только Бог может сотворить чудо. И уже как бы здесь... мысли начали течь в другом направлении. То есть здесь прекратились там попытки заработать денег как можно больше, что вот отвезти ее в лучший какой-то центр там или...
Медицинский.
Да, да. То есть вот пришло понятие, что все нужно отдать Богу, потому что никакие деньги, и ничего здесь не поможет. Значит, нужно молиться Богу. И здесь как бы, да, действительно, я просто ее отпустила, потому что она то жила дома, то не жила дома, как бы я все время за ней бегала, искала ее, как бы звала домой. То есть, ну, не оставляла попыток, чтобы как-то вот, ну, оградить ее от всевозможных опасностей на ее пути. Вот.
Вера, но отпустить может человек, который очень твердо убежден в чем-то. Вот мы сейчас говорим о Боге. А какая подготовка, какая база у тебя была на то время? Какому
Богу? Вы знаете,
Богу?
Ну, если честно, как бы у меня такой какой-то особой подготовки и вот, ну, знания Бога, да. еще чего-то у меня не было.
Хорошо, ты говоришь, я ее отпустила. Так делают только очень сильные мамы, сильные в Боге. Они знают, что не потеряется. Как ты ее отпускала?
А здесь как бы просто выбора не было уже. Выбора просто не было другого, потому что насколько я знала себя, насколько я была уверенным человеком в себе и в своих силах, и как бы многие этапы мы прошли, и, в общем-то, это вот было осознание просто того, что я бессильна. А другого выбора уже не было. То есть вариант был такой – отдать эту проблему Богу, и просить его о том, потому что я начала так молиться, я смотрела на нее и молилась Богу, и говорила: «Господи, а зачем ты мне тогда дал этого ребенка, если она вот красивая, молодая, умная, и она сейчас вот погибнет просто ни за что?» Как бы я не могла этого пережить. И я понимала, что я уже сама, я ничего не могу сделать. И поэтому я начала молиться. как бы и денно, и ношно, и молилась. И со стороны Тани тоже были понятия о том, что и она уже не может, она понимала, что она сама тоже не может справиться. Вот в этот период мы пошли в церковь, ну, в обычную церковь, и мы ее крестили. Мы ее крестили, потому что
это
был поиск, да, это было как бы одно из направлений, потому что, ну, в свое время мы были атеистами, и дети у нас не были крещены, как вот традиционно церкви. И здесь, как бы, мы пошли, она тоже прошла там определенный путь, там, по канонам церкви. Ну, это вселяло какую-то надежду, как бы все. Ну, вот.
А
долго
вот как
это
ты считаешь,
продолжалось,
вот
да.
Сейчас, прежде чем для нас всех прозвучит песня, я один вопрос короткий задам тебе. Как ты думаешь, вот поиск любой, пусть это будет какое-то медицинское учреждение, пусть это будет какой-то коррекционный, может быть, светский центр, пусть это будет крещение, это полезно для человека или его надо отпустить полностью в грязь? Вот твое просто мнение это.
Мое мнение, что не нужно отпускать человека. Вот отпустить его в душе и, ну, духовно отпустить. Но если
потребную
ты считаешь...
помощь
да,
дать.
Да, но если человек готов принять помощь, и у него есть какая-то потребность пойти куда-то и попробовать...
То дать.
Дать. Однозначно. Мое мнение в этом определено четко.
Вера, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.
В капельке крови твое вдохновение сжимает, кусает и держит так цепко. Ты как ни старалась, подсела так крепко. Как так получилось? Ты так не хотела, но жизнь закрутила, согнула в коленях. Вина всех грехов до пола сгибает, сшибает сознание, и сердце стенает. Своей слабой силой и силой других пыталась спастись, но грехи не пустили. И вот что случилось, ко мне постучался сам Бог, я решилась ему отозваться, впустила в свое прогнившее сердце, и он все простил, обновил, исцелил. Я свободная от греха.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наши гости из города Железнодорожного Вера Усова. Вера, сколько примерно лет вот это от ее 16-летия с тех пор, как вас ограбили, и ты узнала, что она наркоманка, прошло до этого времени, когда вы уже пришли в православную церковь креститься, когда вы уже просто поняли, что никто, кроме Бога, не поможет? Сколько лет вы бились?
Ну, в общей сложности мы бились 7 лет. Последние где-то год-полтора уже как бы... Если честно говоря, то у меня и тоже начали как-то опускаться руки, и уже приходили такие мысли, ну что же, либо Бог нас не слышит, ну все равно, ну вот уже как бы как Бог даст, так и будет. То есть вот, вот это был такой настрой, что и продолжали молиться, и продолжали каких-то искать врачей, привозили психологов. И когда психолог говорил, надо, чтобы приехал отец, а к тому времени мы с мужем уже были в разводе, потому что он как бы поставил крест на этом ребенке, и учитывая то, что я как бы больше внимания уже уделяла конкретно одному человеку в своей семье,
семья,
потому что для меня
сыпаться.
Это была боль, вот, как бы мы с мужем расстались. Но как бы я свою гордость и свое недовольство, я как бы все это убрала, звонила ему, просила его приехать. Ну, слава Богу, что он приезжал. Вот, как бы попытки продолжались, но все равно вот такое приходило осознание, что ну сколько это может как бы еще продолжаться, потому что я прекрасно понимала, что идет разрушение организма, и человек как бы все равно он деградирует, он опускается. То есть последнее время она уже. Жили с молодым человеком, она практически не выходила из дома, потому что воспитание не позволяло выйти кое-как, а собраться и привести себя в чувство, как бы сил уже просто не было. И, ну, все равно мы продолжали общение, я периодически навещала их, они жили отдельно. И вот в один прекрасный день... Она мне звонит и говорит, мам, мне нужно немного денег, мне нужно сдать анализы, я вот поеду в центр. Я начала ее расспрашивать. Она говорит, вот здесь приехала Валя, она тоже бывшая наркоманка, она была, ну, у меня сразу мысли, ну, бывшая наркоманка, какая-то Валя. А потом я подумала и думаю, ну... Она хочет, вот какой-то опять появляется путь, какое-то окошко. И говорю, хорошо, я дала ей денег на эти анализы. Она сдала, и буквально через несколько дней она мне звонит и говорит, мам, все, я уезжаю, через 2 часа я уезжаю. Ну, я все дела бросила, приезжаю. Она меня познакомила с Гришей. Значит, вот Гриша, Валя.
Вот в этом центре?
Не, ну, это в железнодорожном. Mm. Мы буквально вот встретились на улице. Мам, подъезжаю вот там, улица Пролетарская, к такому-то дому. Я говорю, Тань, ну, я хоть должна посмотреть, с кем ты едешь. Потому что я думаю, ну, что за центр? Может, там вообще непонятно что.
А ехать куда?
А ехать во Владимирскую, Ивановскую область. Там, значит, был реабилитационный центр. Я приехала... посмотрела на Гришу, посмотрела на Валю.
А Гриша – это тот, который должен был помочь уехать?
Да, да. То есть Гриша в это время был руководителем этого реабилитационного центра.
Валя – это которая реабилитировалась?
Валя, она, которая приехала из этого центра, да. Ну, я так подумала, я говорю, Гриш, напиши мне хоть свой телефон, чтобы я знала вообще, с кого спросить, где моя дочь вообще находится. Вот. И буквально мы заехали домой, она собрала вещи и уехала. А молодой человек, с которым она жила, он остался. Хотя его тоже, в принципе, ну, предлагали ему помощь, в другой центр его отправить.
Не захотел?
Ну, он сослался на то, что у них там были кредиты, они набрали что-то, ну, продали
сослался.
Что-то.
Да,
он
не
сослался,
захотел.
Да. Ну, поскольку у них такие были, в общем-то, очень хорошие отношения, он был неплохой человек тоже, то я продолжала с ним общение. Вот, с этим молодым человеком, заезжала к нему и пыталась тоже его уговорить. Вот, то, что я знаю, что Таня была к нему привязана, как бы, ну, у них были хорошие отношения такие. Но он отказывался. И в итоге, вот, как я говорю, что случилось так, что как бы ехали они в одном поезде, но Таня сошла, а он не успел.
Да.
Потому что в мае месяце этого же года он умер от передозировки.
Во сколько лет?
Ну, он был чуть-чуть постарше, ему было 30 лет.
Угу.
Вот, он умер от передозировки.
Угу.
Я очень переживала за вот этот момент, потому что я знаю, что Таня была к нему привязана. Я очень боялась, что она, что это помешает ее реабилитации. Но я сразу не стала звонить в центр, не стала звонить ей. Потом после похорон уже все, я позвонила Грише, все ему рассказала и попросила совета, как мне быть. Потому что не сообщить нехорошо, а сообщить я очень боялась за нее. А он мне говорит: Вера Оксановна, вы можете спокойно ей позвонить и сообщить, потому что произошло, как вот я говорю, по воле Бога, что как раз накануне вот этих событий у них, ну, была беседа с Таней, и ей задали вопрос: Тань, что могло бы тебя сейчас выдернуть из этого центра? Она говорит, не очень долго думала и сказала: ну, если только что-то случится с мамой. И все. Поэтому, говорит, вы можете ей спокойно сообщить. И мы ей позвонили, сказали. Она сказала: мам, я бы очень хотела, чтобы этого не произошло. Но, к сожалению, он не выбрал тот путь, который выбрала я.
Ну вот, по моему мнению, например, если бы я такое услышала, меня бы, скорее всего, такая информация еще более могла удержать бы в реп-центре.
Да, вот оно как раз так и произошло, потому что она увидела, что бы могло с ней стать.
Да.
И поэтому я вот сейчас всегда отмечаю два ее дня рождения. Это 7 марта и 23 марта, потому что это был день,
поколение,
когда она вернулась к жизни, когда она уехала в центр. Я считаю, что она вернулась к жизни.
Скажи, а вот по ее словам, тебя там не было. Она долго была, как вот они сами говорят, не при делах. Они бывают реп-центры, ну, как мы с тобой знаем, да, 9, там, 12 месяцев, 6. Они очень долго, бывает, болтаются там, ну, кушают со всеми, читают что-то, но не вникают, где они.
На мой взгляд, она недолго была, потому что она уже, в общем-то, поняла, что у нее тоже нет другого пути.
То есть она стала искать Бога,
да,
придя в реп-центр.
Да, да,
в любом,
да,
случае, его отрядами не находят. Бога ищет каждый человек,
да,
отдельно. Хоть дома,
да,
в подушке, да, хоть,
да,
в реп-центре.
Да. Да. И вы знаете, когда я в августе, вот в марте она уехала, я в августе поехала к ней в реп-центр. Когда я приехала, я вообще не узнала свою
дочь.
5
месяцев прошло.
Да, я ее просто не узнала. Это был другой человек. Это был абсолютно другой человек. Понимаете, как у нее просто крылья выросли за спиной. Потому что раньше, если она когда говорила, бросала же она много раз все, и когда я ей начала говорить: Тань, ты опять начала, она: нет, нет, нет. А я ей говорю: вот ты понимаешь, ты вышла из подъезда и пошла, я смотрю на тебя в окно, мне даже глаза твои не нужно видеть, я вижу твою спину, твои плечи, и я сразу понимаю, все, на тебе груз висит. А здесь я увидела, что у нее просто крылья выросли за спиной. У нее глаза были совсем другие. То есть это настолько меня порадовало.
Но она сама уже поверила. Ведь они,
да,
врут, что,
да,
я бросаю. А тут она сама,
да,
уже знала,
да,
что она закончила.
Да. И вот как бы после этого я поняла тоже то, что я уже тоже не смогу дальше идти без Бога. Потому что, честно скажу, еще когда вот все это было в проблеме и все, казалось бы, ну вот сейчас мы будем обращаться к Богу, мы молимся, все, а когда проблема кончается, и человек сразу думает: ну слава Богу, все хорошо, все прекрасно, теперь мы и сами дальше пойдем. А вот в тот момент я поняла, что все, у меня другого пути нет.
Ну вот кроме
потому что все пережитое и вот это вот перевоплощение.
Ты увидела силу.
Да.
Но кроме силы Бога, у тебя, наверное, еще и была благодарность тому, кто спас твою дочку.
Да. Да, и понимаете, вот несмотря на то, что, конечно, мы живем в мире, и мирские соблазны, и все, мы им все равно подвержены. И бывает, где-то что-то делаешь не так, и понимаешь, что это делаешь не так, а потом приходит осознание: ну, тебе Бог такой подарок сделал, а ты его обижаешь. Поэтому как бы не нужно, чтобы кто-то тебе потом читал мораль, ты просто сама понимаешь и начинаешь каяться, и начинаешь строить свою жизнь, чтобы не испытывать самому огорчение и не огорчать Бога, потому что, ну, вот то, что произошло с моей дочерью, это вот такой подарок, который невозможно вообще никак оценить, ни в каких единицах по нашим мирским понятиям.
А скажи мне, как сделать так самому, чтобы это всегда помнить? Многие люди получают очень большие подарки от Бога. Залоги, авансы. Но они не возвращаются больше, так как ты сейчас сама сказала. Ты не могла вручную бы этого сделать.
Да, никакими своими
просто
усилиями.
Просто Бог как-то и тебя захватил.
Да, да. И вот, ну, как сказать... И сейчас жизнь идет, да, мы живем в мире, но у меня перед глазами все время это. И я, когда начинаю вспоминать, ко мне приходят слезы, и приходит в очередной раз приходит вот очищение от всего, потому что я понимаю, что это, не знаю, на мой взгляд, это не надо забывать, это не нужно забывать. Это иногда очень тяжело вспоминать, но вспоминать нужно, потому что переосмысление жизни происходит. И вся дальнейшая как бы жизнь вот и моей дочери, и меня рядом с ней, она настолько изменилась. Ну, об этом
ну,
можно...
Напрасны были бы скорби, которые Бог нам давал в разных видах, если бы мы их быстро забывали и не выносили из этого ничтожного что-то драгоценное. Поэтому, вероятно, это даже не какая-то теорема, которую тебе нужно будет держать в уме. Вероятно, ты не сможешь это забыть.
Да, да.
Сколько
да.
лет уже прошло, сколько чистой жизни у Тани?
Ну, чистой жизни, значит, вот 2003 года, да, уже у нас вообще чудесные, так скажем, изменения в жизни. Моя дочь вышла замуж, она счастлива в браке, она имеет двоих чудесных детей, дочь 4 года и сын 2 года скоро будет. Я все время рядом с ней. Да, я не устроила свою личную жизнь, но думаю, если Богу это будет угодно, то, наверное, я ее устрою. Если нет, я сейчас счастлива, потому что, когда я смотрю на своих внуков, я понимаю, что это такой подарок, о котором я даже никогда не мечтала. Потому что, когда вот эти все события происходили, я думала, ну
всё. Ты понимала, что и ее-то нет. Да. А о продолжении рода речь не шла.
Да, да, то есть как бы, ну... Думалось, что все. А сейчас прекрасные, здоровые дети.
Слава Богу. Вера, спасибо. Сейчас снова музыкальная пауза, после которой мы вернемся в студию.
Если в нем и с ним, он радость и любовь, в нем жизнь познаешь вновь. Он твоя скала, спасителю хвала. Он радость и любовь, в нем жизнь познаешь вновь. Он твоя скала, спасителю хвала. Он радость и любовь, в нем жизнь познаешь вновь. Он твоя скала, спасителю хвала. Он радость и любовь, в нем жизнь познаешь вновь. Он твоя скала, спасителю хвала. Он радость и любовь, в нем жизнь познаешь вновь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Вера Усова из Железнодорожнинской, так, да, можно сказать, да. Евангельской церкви. Вера, у нас еще есть сколько-то минут, 10, может быть, минут разговора, а у нас уже такой хэппи-энд. Твоя дочка, которая употребляла тяжелые наркотики, героин, я так понимаю, да?
Да.
То есть самые тяжелые, которая погибала, она жива. У нее чудесная семья и двое чудесных детей.
Да, и она продолжает жить в Боге.
Вот в том Боге, которого она нашла в реабилитационном центре, лично для себя нашла.
Да, да. В настоящее время она не просто верующая, она уже диаконесса. И при всей своей загруженности, двое маленьких детей, она служит в церкви. Для нее Бог всегда на первом месте. Если честно сказать, то какое-то время, какой-то период у меня была ревность к тому, что как это так? Не мать на первом месте, а Бог. Но сейчас я это осознаю, что это правильно, это нормально, потому что
не будет
спасла
Бога,
ее не я, спас
не
ее
будет
Бог.
Матери.
То, что я как бы при этом присутствовала и молила Бога об этом, это как бы уже, ну, так сказать, мое желание было на это, но спасение пришло от Бога. Спасение пришло от Бога. А мое служение заключается в том, что я помогаю с детьми, потому что при наличии двоих маленьких детей очень тяжело куда-то оторваться и что-то сделать.
Ты в обозе.
Да, да. Мы прикрываем тылы, как говорили.
Хорошо, прекрасно. Да. Тем более ты говоришь, что маленькие эти дети – это подарок для тебя. Ты не чаяла иметь вот это сокровище в руках.
Мы вместе посещаем церковь. У нас очень хорошие служители. Сергей Файзулин, Гриша Мочалин. Сейчас в нашей церкви очень хорошее прославление и очень большие планы. Мы планируем построить здание своей церкви, молитвенного дома. И молимся за то, чтобы Господь нам помог, потому что, скажем так, обеспеченных людей в нашей церкви не так много, но мы все прикладываем усилия.
Просто, насколько я знаю, в вашей церкви очень много людей, которые прошли вот эти пытки. Это так называемые созависимые. Очень много людей, которые дошли до края уже обрыва. Да, в своих зависимостях.
Наши пасторы, Сергей и Гриша, это тоже люди, которые прошли через ад наркотической зависимости.
Мы говорим сейчас об этом Григории, который в свое время был руководителем реп-центра, куда уехала твоя дочь.
Да.
Теперь он служитель вот этой церкви в железнодорожном, так?
Да. Это наши служители, и
они не понаслышке знают, да, что такое
одно
быть зависимым.
Из, вообще, одно из направлений деятельности нашей церкви – это вот спасение наркозависимых, зависимых от алкоголя. И у нас есть члены церкви, которые 5-6 раз проходили реабилитацию, есть, которые 12 раз. Но если у них было желание все-таки спастись, они все равно пришли к Богу.
12 раз и все равно пришли к Богу.
Да, и сейчас тоже имеют прекрасную семью, детей, ведут нормальный, здоровый образ жизни. Ну, вот есть такие, да. Есть у нас молодые люди, которые сейчас в Америке служат в реабилитационном центре. Тоже женились, детишек родили, уже 2 или 3 года находятся там, служат в реабилитационном центре. Поэтому...
А вот как ты видишь, люди, которые прошли этот ад у них, у многих есть желание продолжить, как-то потянуть эту нитку дальше, помочь таким же людям, какими они были раньше.
Да, это
естественное должно быть желание.
Да, да. Тем более, что люди видят путь, по которому нужно идти, чтобы спастись. Они сами его прошли и провели по нему многих других людей. И поэтому, конечно, это вот одно из направлений работы нашей церкви – помощь. И мы у нас все время мы молимся за наркозависимых, чтобы… Ну и все члены церкви, если знают кого-то, разговаривают с людьми, приводят, объясняют.
Давай мы эту церковь все-таки обозначим еще раз и еще раз, чтобы она прозвучала из нашего эфира. Это церковь в городе Железнодорожном. Дело в том, что она ценна тем, ее служители и ее члены, что они не боятся грязных людей. Да. Очень часто, не секрет, такие вот чистенькие есть церкви в белых воротничках, как я называю люди, они так и родились в этих воротничках. Им очень сложно воспринять человека грязного, без зубов, ВИЧ-инфицированного. А в вашу церковь, я так понимаю, может прийти любой за помощью.
Да, и в церковь может прийти, и в семьи в наши, бывают, приходят люди. Вот у нас несколько месяцев жила одна девочка. Она приехала из одного центра по каким-то делам, у нее там проблемы были, все. Она приехала, а жить ей негде. Она жила у нас в семье несколько месяцев, и были у нее, так скажем, шаг влево, шаг вправо, то есть небольшой такой эпизод был употребления алкоголя.
И вас уже не испугать этим?
Нет.
И ты уже лично? Нет. Ты не скажешь, о, какая она плохая, она меня не
Нет.
слушает. То есть ты прошла через все это, и тебя легко уже не испугать.
Да,
ты будешь
конечно,
бороться.
Конечно. Сейчас она в другом центре находится, моя дочь к ней ездит, там звонит по телефону, она пишет нам письма. И если она вот сейчас выйдет из центра, ей негде будет жить, она опять придет к нам, и мы опять будем ей помогать.
Вера, и как я понимаю, что служение твоей дочери Татьяны сейчас, диаконисы, как ты сказала, это тоже не погоны, это не регалии, да?
Нет.
Это вот это же самое движение сердца,
да.
Подтянуть дальше нить и еще кому-то помочь.
Да, да. Это уже душевная и духовная потребность человека. И привести к Богу просто человека, который думает, что он абсолютно счастлив, что если он не употребляет наркотики, что у него все хорошо, на самом деле это не так. И наркозависимый, и алкоголик. То есть, в принципе, забота о человеке, любовь к ближним своим, к братьям и сестрам в Боге, потому что в Боге это не только кровные братья и сестры, а
да.
В Боге мы все братья и сестры, потому что мы все Божьи дети. Поэтому мы молимся вот очень долго уже за мою сестру, которая тоже много лет находится в алкогольной зависимости. Молимся за ее дочь, которая не находится ни в какой зависимости, но она ожесточилась сердцем своим в отношении матери. Это тоже очень большая проблема. И очень...
Это без тоже проблема. Алкоголь,
да,
это не
очень
есть прямо
большая
главная
проблема. Да, да. Вот последствия, которые
да.
вот идут от людей,
да.
которые зависимы,
они погибают одинаково, что
да,
те, что
да.
те.
Они погибают одинаково, поэтому.
Ну и тогда такой вопрос. И Сергей Файзулин, ваш пастор, которому я позвонила и попросила, чтобы кто-нибудь приехал к нам в гости на радио, и он сказал, кто-нибудь, вот один, вот второй, надо вам три человека, есть пять, есть семь человек. Это то же самое побуждение сердца получается.
Да.
Вот то, что он говорит в церкви на собрании,
да.
то, что он говорит о одиночке, одинокому какому-нибудь наркоману там, где он видит
да.
в городе. И
да.
то, что он сказал вам, идите. И радиовещательной студии, может быть, расскажите, как жили вы, как жили ваши дети. Это та же нить, которая тянется.
Не совсем понятен мне вопрос.
Он тоже хочет, Сергей Файзулин, чтобы вот эта весть о Боге всякими путями прошла.
Да.
Пусть это будет или одному какому-то наркоману, пусть это будет в эфир сказано. То есть это вот та же нитка, она
да,
тянется дальше.
Да, да,
она не должна прерваться.
Нет, конечно, она не должна прерваться. И Вот у моей дочери есть мечта, чтобы отец ее пришел в церковь, хотя он вполне успешный, благополучный человек, вот, но она очень хочет, и бывало мы рассуждаем, я говорю, ну, папу-то ты никогда не... Она, мама, о чем ты говоришь? Для Бога нет вообще запретных тем и нет невозможного. И она говорит, я верю, что мой папа когда-то придет в церковь, потому что, несмотря на то, что в свое время он уже считал, что все, у него и нет дочери, и все, сейчас у них прекрасные отношения.
Она простила его?
Да, она его во всем простила, у них прекрасные отношения, он встречается с ней и с внуками, и счастлив тоже безмерно, что ее жизнь получила такое развитие, а не другое, что она пошла по этому пути. И в беседах он слушает ее внимательно, когда она говорит о Боге. То есть сейчас нет уже того какого-то противодействия, что это какая-то секта, что это там сейчас тебя заманут, сейчас там что-то, чего-то. То есть вот сейчас он понимает, он видит результаты. И я думаю, что в душе он, наверное, уже тоже общается с Богом. Но, может быть, какая-то еще вот психологическая такой барьер, который не позволяет показать это. Это часто бывает у людей, которые в душе общаются с Богом, но перед окружающими неудобно, еще что-то. Надо это преодолеть, это время придет. И старшая моя дочь, у нее тоже все время: мама, ты в церковь идешь? Сама она еще пока не ходит в церковь, но ты помолись там за нас. То есть все равно идет движение. Вот люди все равно понимают, что без Бога никак.
А слава Богу за то, что евангельскую весть не остановить никому. Вера, а тебе спасибо за время, которое ты нашла и на машине приехала к нам в гости из города железнодорожного. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Вера Усова из Евангельской церкви города железнодорожного. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
В своих мольбах, мой Бог, я прихожу к тебе, лишь ты поймешь и для меня откроешь дверь. Среди тревог, несчастий и проблем лишь ты даешь надежду мне. Гаснет солнце свет, и мир теряет краски, словно летний дождь. Ты даешь небес любовь свою и ласку мне. Ты надежду шлешь, словно теплый летний дождь. Мечты мои тебе одно, в твоей любви всегда уютно и тепло. Я без тебя пепел на ветру, и даже если все исчезнет вдруг, со мною ты мой лучший друг. гаснет солнце свет, ты